микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Александр Лукашенко, ему, видимо, удается все-таки как-то отбиваться от настойчивых каких-то требований и просьб Москвы.
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко не принесли видимых результатов.
Вот так, как сформулировал Путин повестку переговоров в Москве, кстати, вот в такой форме Путин может вассалов приглашать, таких как Лукашенко.
Примет ли Владимир Зеленский приглашение приехать в Москву для переговоров на высшем уровне?
Мария Коляда была активистом нескольких движений, таких как «Другая Россия», «Авангард красной молодежи», потом была в партнерском движении «Россия молодая».
Радио «Свобода» определила личность одного из провокаторов на демонстрации в поддержку Алексея Навального 21 апреля в Москве. Начнем с состоявшихся в Москве переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые, согласно официальной информации, продолжались 4 часа. Накануне этой встречи Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию России обвинил Соединенные Штаты в заговоре с целью государственного переворота в Беларуси, якобы раскрытым сотрудниками ФСБ и белорусского КГБ. А Лукашенко еще недавно говорил о намерении принять, цитата, «самое важное в своей жизни решение». О содержании переговоров известно немного. Вот что говорили Владимир Путин и Александр Лукашенко во время выхода к прессе.
Работа в целом идет неплохо по всем направлениям. Команды наши работают весьма эффективно. Имею в виду и правительственную команду, и команду по линии администрации, ну, вот как видим теперь и по линии специальных служб. У нас и в области ВТС происходит углубление нашей кооперации и в области безопасности в самом широком смысле этого слова.
Есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать просто, в том числе и безопасность, в том числе и оборона в нашем союзном государстве, хотя, в общем-то, наверное, пока справляемся. И справимся, лучше правильно сказать. Справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти. И достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно.
Итоги очередной встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко я попросил прокомментировать обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Виталия Цыганкова. Накануне приезда Александра Лукашенко в Россию Владимир Путин, президент России, в своем послании Федеральному собранию говорил о внешнеполитических проблемах довольно мало, но вот большую часть того, о чем он говорил, было посвящено якобы предотвращенной попытке государственного переворота в Беларуси. Вас не удивило, что эта тема практически никак не прозвучала при выходах к прессе Лукашенко и Путина в этот раз?
Ну, мне кажется, что эта тема уже достаточно отработана и Москвой, и Минском. Ну, Минск-то еще будет, там будут уголовные дела и все остальное. Но для Москвы это было важно с точки зрения ответа Байдену на любимую, скажем, тему Путина, кто так обзывается, тот так и называется, имея в виду, что раз Байден назвал Путина убийцем, то вот ответ Москва теперь говорит, а вы сами тут затеяли убийство президента страны, и в это все затеяла Америка. Хотя сначала официальные лица и говорили про украинских националистов, а в Беларуси говорили про Польшу, но потом, в общем-то, обе стороны сошлись, что стоит обвинять только США. Поэтому в серьезных уже переговорах эта тема уже не звучала, она прозвучала для Путина 1-2 раза, и, по-моему, на этом можно ставить точку. Именно идеологически и в риторическом смысле она уже была отработана, и теперь уже в меньшей степени так называемый переворот нужно лишний раз вспоминать и в Кремле, и в Минске.
Ну а можно ли говорить о какой-то главной теме состоявшихся переговоров Путина и Лукашенко?
Ну, прежде всего, стоит отметить, что после того, как они завершились, они продолжались 3 часа 55 минут, как утверждает белорусская официальная, скажем, сторона, то никаких официальных заявлений, официальной информации не прозвучало ни в Москве, ни в Минске. Александр Лукашенко сразу же вечером вернулся в Беларусь, но на момент записи нашей передачи никаких заявлений он не делал. Очевидно, что вот уже пятая встреча проходит за последние 15 месяцев. Очевидно, что разрабатывалась какая-то конфигурация, новые отношения между Минском и Москвой. И можно сказать, что Александр Лукашенко, ему, видимо, удается все-таки как-то отбиваться от настойчивых каких-то требований и просьб Москвы. Можно даже процитировать его фразу о том, что 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось, 2-3 очень серьезные программы экономического характера. Лукашенко говорил о так называемых дорожных картах, и тут можно заметить, что еще в 2019 году он говорил, что 30 программ уже готовы, осталась только одна, 31-я, а сейчас уже 2-3 еще недоработаны. То есть на самом деле наблюдается определенный регресс. И эта игра, то, что эти дорожные карты разрабатываются, и вот уже почти все разработано, и осталось еще немножко, она продолжается уже как минимум 2 года. Так что нет никаких причин полагать, что на этот раз Лукашенко сдастся и все подпишет, как многие считали. Я могу сказать, что в Беларуси от этой встречи, были какие-то апокалиптические, можно сказать, панические ожидания. Во-первых, сам Лукашенко заявил за несколько дней до встречи, что готов подписать какой-то исторический декрет, и многие в Беларуси именно перенесли это на интеграцию с Россией, на российско-белорусские отношения. А с другой стороны, именно позиция Лукашенко, которая сейчас необычно уязвим в отношениях с Кремлем, имеется в виду, он и международная легитимность его не признана, и внутри самой страны большинством населения его легитимность не признана. И многие полагали, что сейчас Кремль может, что называется, веревки из него вить. Но, как вроде бы кажется, ничего такого исторического, драматического не произошло. И очередной раз, вот уже, повторюсь, пятая встреча за последние 15 месяцев Лукашенко с Путиным не принесла каких-то исторических решений.
А за счет чего, по-вашему, Лукашенко удается так держаться?
Прежде всего, он, по-моему, принимает такую тактику, что лучше уступить в чем-то малом, но сохраниться в самом главном. Это, во-первых. Во-вторых, действительно, Москва не совсем понимает, как должна выглядеть ее полная победа, что нужно делать, и он убеждает, что, как он не раз говорил, что независимая Беларусь для вас лучше, как надежный партнер, чем если вдруг произойдет какая-то окончательная интеграция и какое-то поглощение. А что касается маленьких уступок, то вот, например, вполне красноречиво прозвучали заявления Путина и Лукашенко по украинскому вопросу перед встречей, когда они действительно ответили на несколько вопросов журналистов, и там Лукашенко, фактически поддержал позицию Кремля насчет Донбасса, то, что раньше он всеми силами показывал свою какую-то нейтральность, показывал, что он не принимает ни одну из сторон, то сейчас он, во всяком случае, на риторическом уровне поддержал Путина и даже заявил, что вот Зеленскому стоило бы быть более дипломатичным. Это довольно комично прозвучало, что Лукашенко кого-то учит манерам и дипломатичности. Уступая в таких достаточно риторических и идеологических вопросах, достаточно мелких вопросах, нападая там на Америку, подключаясь к антизападной, скажем, истерии, которая звучит из Москвы, Лукашенко считает, что этого будет достаточно и что можно уступить в этом, но не уступать в серьезных вопросах суверенитета, налогообложения, военной базы и так далее. Мне кажется, такая тактика — играть на публику, и, как показывает практика, вроде бы эта тактика пока что срабатывает.
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко комментировал обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Виталий Цыганков. Отреагировал Владимир Путин и на недавний призыв президента Украины Владимира Зеленского к своему российскому коллеге провести встречу на высшем уровне. Причем Зеленский пригласил Путина встретиться в Донбассе. Вот что в ответ сказал Владимир Путин.
Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать. Возникает вопрос, мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР. А уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которые в данном случае является Россия. Если речь идет о развитии двухсторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время.
О том, какими сигналами обмениваются Зеленский и Путин, и согласится ли президент Украины поехать в Москву при нынешнем состоянии украино-российских отношений, рассуждает украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко. Вопросы ему задавала Ирина Армалийская.
Как думаете, поедет Зеленский в Москву на встречу с Путиным?
Я не могу ответить за Зеленского, но с точки зрения статусных политических отношений и государственных интересов, ответ на вот такое предложение Путина должен быть отрицательным. Вот так, как сформулировал Путин повестку переговоров в Москве, кстати, вот в такой форме Путин может вассалов приглашать, таких как Лукашенко, но не руководителя суверенного государства. И повестка переговоров должна обсуждаться, согласовываться. Главный интерес Украины в переговорах с Путиным – это конфликт на Донбассе, обострение военных действий на Донбассе.
Но видите, как говорит Путин, что мы-то тут ни при чем, мол, это все вот пусть и разговаривайте с вот этими псевдореспубликами, хотя он-то их называет реальными республиками ДНР, ЛНР.
Ну, Путин об этом говорит с 2014 года, что и он, и Россия здесь ни при чем. Но, слушайте, если Россия здесь ни при чем, зачем тогда Россия концентрировала свои войска на нашей границе, возле Донбасса? Зачем, если Россия ни при чем? Вот вам ответ на этот вопрос.
Ну и зачем там ходит российский рубль, выдают российские паспорта, а российское оружие?
Совершенно это... верно, да. Там уже несколько сот тысяч человек получили российские паспорта. И очевидно, ну есть источники, в том числе и российские, которые говорят, я прямом финансировании не только самой войны, но и социальных программ, каких-то экономических проектов на этой территории и так далее. Поэтому это лукавство. Но самое главное, переговоры все равно продолжатся. Что бы ни говорил Путин, они продолжатся в нормандском формате. А вот такого рода обращения, ну, слушайте, вроде бы дипломатично, а по существу издевательство.
А поэтому давайте поговорим о другом обращении, которое сделал уже сам Владимир Зеленский. Я вот, честно говоря, не поняла, что это было. Вот он говорит, давайте, Владимир Путин, встретимся с вами на территории Донбасса, где идет война. Ну вот, допустим, говорит Путин, окей, давайте встречаться в Донецке. Как бы туда поехал вообще Владимир Зеленский, верховный главнокомандующий, когда почти каждый день гибнут украинские военные, и вдруг он едет туда, откуда стреляют?
На самом деле, да, вот то, как было сформулировано в любой точке, это как бы несколько рискованно было, и вы правильно заметили вот это слабое место. Но, судя по контексту, имелась в виду встреча на линии разграничения. Не просто на территории Донбасса, а именно на линии разграничения. Почему появилась эта идея? Пояснил Леонид Кравчук, глава нашей делегации в трехсторонней контактной группе. Дело в том, что российская делегация в трехсторонней контактной группе предложила встретиться на линии разграничения.
То есть вы имеете в виду, что Зеленскому просто неудачно написали текст, да? Вот он сказал дословно, давайте встретимся на Донбассе, запятая, если это визуально говорить,
ну, надо было
где идет война.
Да, точнее... Он это сделал, знаете, так вот по-публицистически, ставка на эмоцию, на форму. Он предложил встретиться там, где идет война. А война идет на линии соприкосновения, не в Донецке и Луганске, или не в Краматорске, а вот на линии соприкосновения. Поэтому надо было чуть-чуть точнее сформулировать, чтобы не было вот этой двойственности. Но все равно, я сомневался, что Путин ответит положительно по разным причинам. Он и по России-то мало ездит, не то что поехать в зону конфликта. Но то, как сформулировал Путин свой ответ, ну это, на мой взгляд, неприемлемо. Хорошо, что ответил. Как бы диалог какой-то идет, пусть и в такой странной форме. Так или иначе, переговоры продолжатся. Вот это надо иметь в виду. Как бы вот ни были вот эти заявления, как бы они ни звучали, все равно Украина не откажется от переговоров о мире на Донбассе.
Владимир, заявленный отвод войск из Крыма вас, как гражданина Украины, обнадеживает, успокаивает?
Отчасти. Я немножко успокоился уже вчера, когда Путин в своем послании ничего не сказал об Украине, ну, кроме воспоминания Януковича, да еще в контексте Лукашенко. Но я бы не только на слова опирался. Ну вот есть, да, картинка. Если разные источники, в том числе разведки, и наша, и зарубежные разведки, подтвердят реальный вывод российских войск не только из Крыма, но и с нашей границы возле Донбасса, там, Воронежской области. Вот если все эти группировки начнут выводить, то тогда да, тогда можно успокоиться. Но, знаете, мы с 2014 года прекрасно понимаем, к сожалению, возобновление конфликта с Россией, прямого конфликта, всегда возможно. Гибридная война идет, не прекращаясь с 2014 года на Донбассе. Мы всегда к этому готовы, ну, собственно, об этом сказал и Зеленский.
Владимир, а если так сложится, что войска действительно будут отведены, и Россия выполнит вот то, о чем говорит, это почему тогда пойдет на попятную-то?
Нет, дело не в том, что пойдет на попятную. Попугали. Продемонстрировали.
А, ну это просто не знаем, что было целью, да? Возможно, цель как раз была в том,
нет,
что-то.
Ну мы догадываемся. Слушайте, но цель глобальная – принудить Украину к уступкам. Не получилось. И думаю, вряд ли бы и получилось, потому что, ну, Путин же не первый раз пугает нас войной, и он предлагает такие условия мира, которые просто для нас неприемлемы. Это не мир, а капитуляция. Но вторая цель – он добивался диалога и переговоров с Байденом. И, в принципе, он этой цели достиг. Причем он обставляет саму возможность этих переговоров как переговоры с позиции силы. Он демонстрирует силу. Одно дело слова о красной линии, то, что он сказал в послании. Причем в такой очень недипломатичной форме. А скорее, знаете, в риторике хулигана из подворотни. То есть красную линию сами будем определять, когда кто нарушит. И сами будем решать, как отвечать. А другое дело – это войска на нашей границе. И этими войсками Путин грозил не только нам. Он напугал всю Европу. Я 3 недели подряд каждый день получал взволнованные вопросы западных журналистов. Будет ли война? Вот вам реальная ситуация. Поэтому Путин попугал Европу, США. Вот как бы теперь возвращается к диалогу, но с позиции силы.
Ирина Армалийская беседовала с украинским политологом Владимиром Фисенко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
В данном случае цель их компании простая – посеять недоверие, сделать так, чтобы нормальные люди с нами в Европе не разговаривали.
Несколько европейских политиков были обмануты российскими пранкерами, представившимися им координатором штабов Навального Леонидом Волковым. Об этом чуть позже. Лечащие врачи Алексея Навального сообщили о том, что ему была проведена диагностика в гражданской больнице. Они получили через адвокатов медицинские заключения и результаты обследований. Врачи просят Навального прекратить голодовку, так как она представляет опасность для его здоровья. Обращение врачей опубликовано на сайте издания «Медиазона». По словам авторов обращения, Навальный был продиагностирован еще 20 апреля, то есть накануне массовых митингов в его поддержку. В четверг Навальный опубликовал обращение в Инстаграме, где поблагодарил участников митингов. Как мы уже рассказывали, всего в России на них было задержано около 1800 демонстрантов. В одном только Петербурге задержали, часто с применением дубинок и электрошокеров, более 800 человек. Вот что ответил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос, как в Кремле оценивают жестокость полицейских по отношению к демонстрантам.
Речь идет о незаконных акциях. Речь идет о целом ряде действий участников незаконных акций, которые этим нарушали законы Российской Федерации. Многие из них устраивали провокации и провоцировали, собственно, сотрудников органов охраны правопорядка. Вот так к этому все и относятся. То есть, прежде всего, нужно говорить о том, что речь идет о незаконных акциях. Все остальное – это предмет служебных разбирательств, служебных проверок. И по результатам служебных проверок, конечно, нужно получать информацию в самих органах.
Попытки провокации, о которых говорил Дмитрий Песков, действительно были. Так корреспонденты «Радио Свобода» зафиксировали на видео и доказали, что в Малом Кисловском переулке организованная группа неизвестных спровоцировала потасовку демонстрантов с ОМОНом, по итогам которой проводится проверка и, возможно, возбуждение уголовного дела. Мой коллега Марк Крутов с большой долей вероятности определил личность одного из провокаторов. Это некая Мария Коляда, известная своими связями с самопровозглашенными республиками Донбасса. Вот что рассказывает о ней Марк Крутов.
Мария Коляда известна во многих ипостасях, известна в том числе, например, своей кличкой Багира. Она была активистом нескольких движений, таких как «Другая Россия», «Авангард красной молодежи», это все нулевые годы. Потом была в партнерском движении «Россия молодая». Довольно широкую известность ее имя получила в 2014 году, после того, как она была задержана СБУ Украины на юге Украины и была обвинена в разведывательной и диверсионной деятельности. Все это происходило в сентябре, то есть уже в разгар войны в Донбассе. Тем не менее, ей удалось вернуться в Россию. И с тех пор ее судьба была связана, насколько я понимаю, с Союзом добровольцев Донбасса «Бородая», где она тоже была активисткой, периодически появляясь в каких-то связанных с оппозицией акциях или событиях. В частности, у нее был конфликт с оппозиционным политиком Ильей Яшиным. Яшин ее вроде бы поймал за руку, когда она собирала подписи за выдвижение его в Мосгордуму на фальшивом бланке. То есть это тоже можно считать своего рода провокацией. Потом были еще какие-то обвинения, он подал на нее в полицию. Как это дело закончилось, я, по правде говоря, не помню. Но вот такого рода человек. И сейчас, как мы видим, контекст, в котором она снова появляется, вполне соотносится со всей историей ее жизни.
Говорил мой коллега Марк Крутов. Ну а несколько политиков в странах Европы поддались на обман, устроенный российским пранкером, представившимся координатором региональных штабов Алексея Навального Леонидом Волковым, который сейчас, как известно, живет в Вильнюсе. В России он объявлен в розыск по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность. Сам Волков, рассказавший об этой истории в эфире канала «Навальный Лайф», призвал отнестись к ней со всей серьезностью.
Вы знаете, кто для вас вел весь этот эфир? Леонид Волков? Откуда вы знаете? Так же думали парламентарии ряда европейских стран, которым написал по электронной почте человек, сказавший, что он Леонид Волков, предложивший им провести звонок и обсудить важные политические вопросы. Согласились председатель комитета по иностранным делам Литовского Сейма, председатель комитета по иностранным делам Латвийского Сейма, председатель комитета по иностранным делам Эстонского парламента и даже председатель комитета по иностранным делам Британского парламента. И все было бы хорошо, но только это был не я. Это был некий человек, так называемый пранкер Lexus, да, который с помощью дипфейка, с помощью технологии, которая позволяет подменять лицо даже на видео. Если вглядываться, то видно, конечно, что не похоже, и овал лица другой, что как бы вырезана маска из моего лица и налеплена, совмещена с совсем другим лицом. Но если не вглядываться и не знать, то немножко похоже. И он от моего имени с этими уважаемыми европейскими парламентариями долго о чем-то разговаривал. А потом уже по их рекомендации дал интервью государственному каналу латвийского телевидения и сказал: сенсационная новость, эксклюзив только для латвийского телевидения, чтобы Навального в связи с его арестом возглавит Юрий Дудь. Латвийское телевидение в радостях дало эту новость с молнией, потому что такой эксклюзив, только им это рассказал Леонид Волков. И так уже эта новость дошла до меня. И тут я уже, конечно, узнал, что происходит, и сказал, что, ребята, извините, пожалуйста, но это был не я. Вас обманули пранкеры. Называть их пранкерами не очень хорошо. Никакие не пранкеры. Потому что слово «пранкер», ну, имеет такой оттенок, типа, шутливый. Интернет-шутники. Это не шутники, это сотрудники администрации президента, которые ведут пропагандистские кампании в пропагандистских целях. В данном случае цель их кампании простая. Посеять недоверие, сделать так, чтобы нормальные люди с нами в Европе не разговаривали. Они боятся, конечно, нашей работы, направленной на точечные санкции против путинских олигархов. Мы открываем сейчас большой проект по охоте за деньгами Путина и его сторонников, его чиновников в Европе, по арестам этих денег, по антикоррупционным расследованиям. Для этого нам надо взаимодействовать с европейскими политиками, надо с ними разговаривать. А вот такими операциями вот эти вот так называемые пранкеры, а реально сотрудники администрации президента, так называемые Lexus и Вован, они, ну, пытаются нас дискредитировать. Сделать так, чтобы там любой европейский чиновник или там депутат, которому я пишу, там, я, Леонид, хочу с вами поговорить, ну, шарахался от меня, как черт от ладана, и думал, нет, опять меня разведут на какую-то, значит, ерунду и так далее. Это вовсе не шутка, хотя и выглядит, конечно, действительно смешно. Ну, и надеюсь, что, конечно, эта история европейских партнеров чему-то научит, будто они внимательно проверять информацию, и когда им пишут с анонимных имейлов, что я Леонид Волков, будут все-таки обращать на это внимание и, там, не знаю, связываться со мной. Слава богу, у меня публичная подтвержденная страница в Фейсбуке, в Твиттере, настоящая, есть электронная почта, которую все знают. Вообще-то можно легко проверить.
Говорил координатор руководителей штабов Алексея Навального Леонид Волков. И в завершение этого выпуска «Свободы» репортаж из Украины, где по-прежнему ощущается нехватка коек в больницах для заразившихся коронавирусом и кислорода, необходимого для их лечения, передает корреспондент «Настоящего времени» Евгения Токарева.
Хмельницкая инфекционная больница одна за одной подъезжают кареты скорой помощи. За день сюда попадает примерно 60 человек. На всех не хватает коек. Из реанимации больных выписывают сразу, как только они начинают идти на поправку. Реанимация рассчитана всего на 6 человек, но сейчас их здесь 14. Пациентов размещают даже в операционном блоке.
Вы видите, это операционный стол. Есть лампа, тут проводились манипуляции мелкие.
Но самая большая проблема тут не с койками, а с кислородом, который тоже в дефиците.
Представьте, когда у вас 14 человек лежит, из них 10 на самостоятельном дыхании, и одновременно у всех гипоксический стресс. Они все, кто может, тот кричит, зовет на помощь, потому что он задыхается. У кого есть телефоны, те сообщают, естественно, родственникам, прощаются с ним.
Для таких случаев возле каждого пациента стоит кислородный концентратор. Здесь главное их вовремя подключить. Но в реанимации, где все пациенты тяжелые, концентраторы малоэффективны, говорят врачи, ведь они могут обеспечить лишь небольшой поток кислорода.
Пациенты, которые должны выздоравливать, вместо того, чтобы завтра, послезавтра быть выписаны в отделение, там через недельку домой, они попадают на искусственную вентиляцию легких и умирают.
Только на его смене, говорит Роман, таких случаев было несколько.
Это было и неделю назад, это было и 5 дней назад, и было и 2 недели назад. Были даже молодые пациенты, младше 35 лет, которые умирали.
Ситуация с кислородом здесь стала критической в последний месяц, когда резко увеличилось количество госпитализаций. Главврач Хмельницкой больницы Оксана Подубная рассказывает, чтобы пациенты могли дышать. Баллоны с кислородом медработники ищут по всей Украине, но поставщики часто не успевают их довести. Нехватку кислорода ощущают и в обычных палатах. Когда его уровень начинает падать, на дежурный пост моментально поступает сигнал. Пациентов, как и в реанимации, подключают концентратор. Светлана в ковидном отделении уже месяц. Первую неделю женщина пробыла в реанимации. Сейчас, говорит, ей уже намного легче, но без кислородной маски дышать еще не может. Похожие перебои и во многих других украинских больницах. Медики надеются, что в ближайшие недели уровень госпитализации все же пойдет на спад. Евгения Токарева, Украина.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».